Какие обстоятельства? Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Почему в Абхазии дорогие кредиты? Кому легче всего получить деньги в кредит? И как взаимодействуют в республике по вопросам кредитования коммерческие банки и Банк Абхазии? Об этом будем подробнее говорить с Георгием Абухба, председателем правления нового банка «Аврора Банка». Он сегодня у нас в студии. Георгий, приветствую. Спасибо, что
добрый
пришли
день
к нам. Я представила вас как председателя нового банка, но у вас есть опыт работы и в Сберегательном банке, и в Национальном банке. Так что вы человек не новый в банковской сфере, можно сказать, и рассчитываем на ваше экспертное мнение.
Да, совершенно верно. Я до своей работы на посту председателя правления «Аврора Банка» работал и в других коммерческих банках, в другом коммерческом банке, в Национальном банке. Поэтому действительно можно сказать, что ситуацию в банковской сфере республики знаю изнутри.
Хотелось бы начать наш разговор с того, вообще, как формируется база, которую коммерческие банки, денежная база имеется в виду, потом отдают под кредит. И мы уже успели пообщаться и с представителями Национального банка, и со Сберегательным банком тоже. И эксперты говорили о том, что вот вся проблема с кредитами, она связана с тем, что не хватает денежной массы. Вот все-таки как формируется эта база? Давайте начнем разговор с этого и на примере вашего банка, как это устроено.
Да, совершенно верно. База для дальнейшего кредитования населения, для дальнейшего кредитования бизнеса формируется, естественно, из привлеченных банком средств. Прежде всего, это уставный капитал банка. Далее, это привлеченные средства в депозиты. Депозиты могут быть как от физических лиц, так и от юридических лиц. И кредиты, которые коммерческий банк заимствует у Банка Абхазии, как у регулятора. А что касается нашего банка, что касается «Аврора Банка», да, я уже непосредственно
на примерах
перейду, да, к нюансам кредитования. Да. Мы активно кредитуем население, да, мы новый банк, новый, как говорится, игрок на этом рынке, в банковском секторе республики. Но мы стараемся предложить нашим клиентам достаточно конкурентные условия относительно других банков, и это имеет свои плоды. Это заключается в том, что ежедневно к нам обращаются, к нашим специалистам кредитного отдела, обращаются как представители организации, индивидуальные предприниматели, так и частные лица за кредитами. Мы эти заявки обрабатываем, естественно, обозначаем условия для получения кредита или кредитной линии, или банковской гарантии, и выдаем.
То есть население готово активно брать кредиты, и вот мы говорили о том, что большинство банков под такой высокий процент отдают эти кредиты. Речь шла о 36%, 38% порой бывает. Все-таки даже под такие проценты люди готовы брать кредиты.
Да, мы вынуждены констатировать этот факт, что в республике спрос огромный на кредиты, потому что, ну, как мы видим, что республика развивается, все отрасли развиваются, прежде всего, отрасли, связанные с туризмом, да, мы видим, наблюдаем тот турпоток, который, допустим, был в последние годы, а ожидается какой-то безумный ажиотаж в этом году, и, естественно, для того, чтобы люди подготовились к этому, им нужны денежные средства, которых зачастую им не хватает. Поэтому они вынуждены обращаться в банки. Для этого, в принципе, банки существуют, чтобы обслуживать, кредитовать население и бизнес. Вот. А то, о чем вы говорите, о тех процентных ставках, которых вы назвали, безусловно, они высокие. Да? В принципе, я думаю, что имеет смысл вообще разобраться в том, что такое высокие ставки, что такое низкие или средние ставки. Да? На сегодняшний день ставка рефинансирования в республике составляет 12%.
Давайте объясним нашим все-таки слушателям до конца, чтобы они понимали, о чем мы говорим.
Да.
Что такое ставка рефинансирования?
Ставка рефинансирования, которая составляет 12%, это та стоимость денег, которую коммерческие банки могут взять у Национального банка в качестве кредита. Соответственно, они должны вернуть эти деньги плюс 12% от этой суммы. А на сегодняшний день «Аврора Банк» активно кредитует население, как я уже сказал. Если вдаваться уже в подробности, то мы кредитуем физических лиц, в сумме до 1 000 000 рублей. Что касается процентных ставок, когда речь идет о сумме до 300 тысяч рублей, это 24% годовых. Суммы от 300 тысяч до 1 000 000 – 20% годовых. Я считаю, что это достаточно конкурентоспособные ставки. В принципе, это и подтверждается большим количеством заявок на кредиты и безостановочной, беспрерывной выдачей, которая у нас происходит ежедневно. На сегодняшний день «Аврора Банк» уже подписал 74 кредитных договора на сумму 183 миллиона рублей.
То есть это за какой период времени? Вы же не так давно начали работать,
совершенно
уже
74 договора. Совершенно верно. Да, это я как раз хочу подвести вас к тому, насколько активен
спрос. Востребован, да.
Безусловно, это однозначно. Мы получили недавно, относительно недавно, лицензию на работу с физическими лицами. И как только получили, начали кредитовать уже и физических лиц. Потому что есть особенности законодательства в банковской сфере в Республике Абхазия. Новый банк вначале работает только с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Впоследствии, по прошествию года, уже подает заявку на получение лицензии уже на работу с физиками. Мы этот путь прошли, эту лицензию мы получили. И мы кредитуем на сегодняшний день физлиц. Также мы, помимо кредитования, привлекаем деньги в депозиты. В этом плане у нас тоже достаточно интересные есть предложения. Максимальная ставка составляет до 13% годовых депозитов. Срок до 3 лет. Да? То есть, а дальше уже от 3 месяцев до 3 лет. И люди уже сами выбирают, как им удобно вложить депозит в банк. Я хочу еще отметить, у нас, кстати, к тому, что часто спрашивают очень люди, которые обращаются к нам, что досрочно изъять свой депозит они могут в любое время, когда это будет необходимо. То есть нет такого, что человек заключил депозитный договор, и он обязательно должен ждать до его окончания. Естественно, это его деньги, и он им имеет, он к ним имеет доступ.
В любом случае, в договоре прописываются условия.
Совершенно
подробно
верно.
Нужно читать договор.
Нет,
и
они
говорить.
Не просто описываются, их нужно читать. Наши специалисты их озвучивают, прежде чем заключить договор, чтобы потом не было какого-то недопонимания между клиентом и банком. Прежде чем будет заключен, будь то депозитный договор или кредитный договор, то есть как это все происходит? Обращается к нам человек в кредитно-депозитный отдел, специалисты его консультируют, озвучивают все условия для получения кредита или для размещения депозита. И потом уже все эти условия, естественно, оказываются в договоре, еще раз проговариваются, и уже человек может смело его подписывать, и также пользоваться своими деньгами, если вдруг они ему понадобятся до окончания срока депозита. Также, пользуясь случаем, хочу сказать и вам, и нашим слушателям о том, что у нас есть такое, можно сказать, уникальное приложение, мы капитализируем проценты. То есть, простыми словами, если говорить, речь идет о том, что когда человек вносит депозит, ежемесячно он получает
проценты.
Да. Но, допустим, если он не хочет эти проценты ежемесячно брать, а хочет их накапливать, но чтобы они не просто лежали мертвым грузом, а на них тоже начислялись проценты, у нас есть такая опция. То есть изначально...
Проценты зарабатывают, да, проценты.
Совершенно верно. К изначальной сумме депозитного договора, в депозитном договоре добавляются проценты ежемесячно. И на выходе уже получается, естественно, большая сумма под больший процент.
Георгий, интересные предложения предлагает ваш банк, но как удается вот некоторым коммерческим банкам вот понижать эту ставку? Почему другие банки это не могут сделать? От чего вот процентная ставка зависит? Потому что люди возмущаются, что грабительски порой считают кредиты, что ну вынуждены, деньги нужны, но надо брать. Но это,
ну, в какой-то степени люди правы, да, и их можно понять, естественно. Я думаю, что основная причина, почему там некоторые коммерческие банки дают под достаточно высокий процент кредиты, или порой вовсе не могут предоставить кредит, хоть и имеют такое желание. Это то, что перед тем, да, то есть банк, который существует не год, не два, не 10 лет, те деньги, которые были выданы в кредиты, они не были возвращены вовремя или не были возвращены вообще. Это создало определенные проблемы, и в дальнейшем банки вынуждены повышать процент, чтобы, как говорится,
риски
отыграть
свои.
Да, те деньги, которые не были возвращены другими заемщиками. В связи с этим мы, например, прибегаем к такому инструменту, как поручительство. Не потому, что мы там хотим усложнить процесс выдачи кредитов, но мы хотим риски свести к минимуму. Потому что, ну вот если говорить опять-таки на простом примере, банк выдал кредит, определенную сумму. Человек этот кредит не вернул. Соответственно, банк эти деньги потерял. И в дальнейшем он уже не может по таким же конкурентным ставкам выдать кредит следующему обратившемуся. Чтобы эти риски свести к минимуму, мы прибегаем к поручительству. Поручителями могут быть не обязательно только физические лица. Могут быть и организации, и индивидуальные предприниматели. Или физические лица с подтвержденным источником дохода. Нет привязки к количеству поручителей у нас. Давайте вот я вам приведу простой пример, да, чтобы нашим слушателям тоже было понятно. Допустим, если человек хочет взять кредит в размере 200 тысяч рублей на 2 года, да, это вот максимальный срок для физических лиц у нас, то тогда ежемесячный платеж его будет составлять чуть больше 10 тысяч рублей. Соответственно, ему нужен будет поручитель или группа поручителей, чей совокупный доход будет составлять не меньше 20 тысяч рублей. То есть в 2 раза больше ежемесячного платежа заемщика.
То есть вы тут гарантируете возвратность, но какие механизмы позволяют вам вернуть долги? Что сейчас может банк? Потому что мы говорим о процентной ставке очень высокой, и там заложены эти риски. То есть люди платят деньги за тех, кто не заплатил или не заплатит. Вот какой-то процент населения, который не вернет кредит, вот этот риск заложен в нашей процентной ставке. Там 30,
в некоторых банках.
Тогда какие механизмы есть у банка, чтобы вернуть долги? Какие сейчас возможности есть? Потому что о рисках вы тоже думаете наверняка.
Да, безусловно.
Поручители есть, но все равно эта угроза существует. Определенный процент людей все-таки может не вернуть.
Совершенно верно. Но тогда мы обращаемся к доходу поручителя. В случае. Ну, мы стараемся не доводить до этого. Мы стараемся выстраивать диалог с клиентом. Всякое бывает.
Реструктуризировать возможность.
Да, но на сегодняшний день у нас не было таких прецедентов. Вот из 74 кредитных договоров у нас не было ни разу случая, когда просрочка составляла больше там, 2 недель. Ну, естественно, 2 недели мы шли навстречу. Это были исключительные случаи, там их всего было несколько, 2 или 3. И мы шли навстречу, да, тем обстоятельствам, в которые попал заемщик. И спустя 2 недели тот накопившийся долг он закрывал. То есть пока на сегодняшний день, надеюсь, это и не случится в будущем, не было прецедента, чтобы мы взыскивали задолженность поручителя.
А внутри банков в Абхазии, вот в банковской системе, какая конкуренция существует? Около 10, если я не ошибаюсь, банков по республике. Многие считают, что многовато, да, для одной маленькой страны с населением 250 тысяч. Но, с другой стороны, может, в плане конкуренции это, наоборот, хорошо? И вообще, чувствуете ли вы конкуренцию между собой?
Ну, конкуренция, честная и здоровая конкуренция, она хороша в любой сфере, в том числе и в банковской. И вот приведем пример. Открылся новый банк. Да, для того, чтобы привлечь клиента, для того, чтобы заслужить его доверие, нужно что-то предложить такое, чего не предлагают другие банки. Вот, соответственно, когда мы, допустим, делаем такое предложение, к нам переходят клиенты на обслуживание, на получение кредита и так далее. Эти люди переходят из других банков. Ведь с появлением нового банка новые предприниматели не рождаются. То есть определенный пул, определенное количество в республике там, юридических лиц, ИПшников, которые обслуживаются в банках. Открылся новый банк, и он, вот получается, борется за этих же клиентов, предлагает им что-то интереснее, что-то более конкурентоспособное. И другие банки, чтобы не потерять своих клиентов, тоже вынуждены бороться за клиента, тоже должны как-то ему идти навстречу. В этом есть суть здоровой конкуренции, и я считаю, что конечный бенефициар от этой всей ситуации – это потребитель, бизнесмен или частное лицо, которое уже от банка, от нового банка или от того банка, где он обслуживается, получает более выгодные условия.
А по поводу процентной ставки мы говорили, что разное в разных банках. Но для банка все-таки какой вид кредитования более выгодный? Вот потребительские кредиты, говорят, люди неохотно банк дает, и условия более жесткие, чем кредиты, которые выдает там, бизнесу, среднему, крупному бизнесу.
Для банка выгодны возвратные кредиты, прежде всего. А уже речь, если идет о том, какой категории граждан или предпринимателей отдавать, это уже достаточно второстепенно. Главное для банка – это завоевать доверие клиентов, завоевать лояльность клиентов. И с этой точки зрения банковский сектор, наверное, больше всего подвержен вот таким репутационным рискам. Поэтому банки, в том числе и мы, стараемся не подводить клиентов, оказывать банковские услуги качественно и своевременно. Потому что если этого не допустить, то потом восстановить доверие клиентов будет очень тяжело.
На ваш взгляд, отсутствие страхования, вот эта тема напрямую связана тоже с банковской системой в том числе, потому что у нас очень много желающих приобрести жилье, отсутствие страхования, вот ипотечного страхования, ипотечного кредитования, мешает многим приобрести жилье, поэтому вот вы как думаете, как это отсутствие страхования влияет на развитие в целом банковской системы?
Я считаю, что отсутствие страхования в том виде, в котором мы вот наблюдаем его, допустим, в других странах, в том числе в России, оно отрицательно влияет не только на банковский сектор, а на все развитие экономики республики. Но это настолько глобальная, обширная тема, да, то есть, что, наверное, ей можно будет посвятить как-нибудь вообще отдельный эфир и пригласить специалистов, в том числе из госорганов, которые будут компетентны в этой теме. Но в общем и целом, если говорить о страховании, безусловно, я считаю, что система страхования – это следующий шаг в развитии экономики нашей республики. И страхование не только что касается ипотечного кредитования или любого другого вида кредитования, а повсеместное страхование движимого, недвижимого имущества, жизни и так далее.
Но почему банки пока не идут на это? Потому что желающих, вот вы говорите, потребительские кредиты охотно берут, и бизнес охотно берет кредиты, но и ипотеку бы люди с удовольствием брали бы, потому что люди снимают жилье, платят какую-то сумму ежемесячную, и хотели бы за собственное жилье платить, и с радостью даже вот в социальных сетях очень много призывов, комментариев, люди хотят.
Да, безусловно. Я думаю, что все равно рано или поздно, надеюсь, что достаточно рано мы придем к тому, что наши коммерческие банки, мы в том числе будем выдавать ипотеку, именно ипотеку, а не так называемые длинные кредиты, да, потому что в ипотеке уже непосредственное участие принимает государство, да, в качестве того страхового органа, так скажем, когда человек или семья, которая взяла ипотеку, не в состоянии, как бы, да, продолжать расплачиваться по выданному займу. Но, опять-таки, для того, чтобы ипотечное кредитование ввести в массы, для этого нужна определенная законодательная база нужна. И, естественно, нужны определенные гарантии от государства. Потому что ипотечные кредиты выдают на 10, 20, 25 лет. То есть эти сроки, они должны быть для банка застрахованы. Да. И, кстати говоря, о длинных кредитах. Да? Давайте вот просто мы для начала разберемся, что означает длинный или там короткий, да, или средний. Ну, в сегодняшних наших реалиях краткосрочное кредитование, это можно назвать, что срок до года. Среднесрочное от года до трех. А уже долгосрочное это от трех лет. Аврора Банк на сегодняшний день кредитует, например, бизнес до трех лет. То есть мы в среднесрочном кредитовании в том числе. Что говоря уже о длинных деньгах, о долгосрочном кредитовании, но это уже следующий этап эволюции банковской системы. Вот. Надеюсь, мы к этому придем.
Что нам мешает? Отсутствие денежной массы – это единственная причина, почему нет длинных кредитов?
Отсутствие в том числе системы страхования. Тут, опять-таки повторюсь, нужна в этом плане государственная поддержка. Я думаю, что ни для кого, допустим, не секрет, что многие наши граждане являются также клиентами российских банков. Да? Не от того, что они очень любят российские банки, а от того, что, допустим, некоторые абхазские банки не могут дать им те возможности в обслуживании, которые дают российские банки. Да? Это, я думаю, сплошь и рядом.
Ну, иногда даже в российских банках легче взять кредит, чем здесь, в местном банке.
Да, совершенно верно.
И в этом смысле идет конкуренция, есть конкуренция с российскими банками, хотя здесь нет филиалов российских банков.
Что привлекает наших людей в качестве клиентов в российский банк? Я думаю, что это основные две вещи. То есть доступность кредитования и плюс интернет-эквайринг. Да, то есть вот то дистанционное банковское обслуживание, которое выражается в виде мобильных приложений, которыми все мы пользуемся, российских банков. Это вот то конкурентное преимущество, да, которое дает возможность, не знаю, приобрести там авиабилеты, допустим. Вот простой пример. Но мы тоже идем по этому пути вместе, кстати, с Национальным банком. Здесь тоже хочется отметить их вклад в пошаговое развитие эквайринга в республике. И мы к этому придем обязательно, потому что мы тоже сейчас работаем над разработкой мобильного приложения и надеюсь, что презентуем его до конца 2023 года, что, безусловно, привлечет новых клиентов, упростит обслуживание, взаимоотношения между человеком и банком. Да? То есть дистанционное банковское обслуживание, цифровизация – это то, к чему банки должны стремиться. Потому что удобство, оно решает прежде всего. Человек мог, сидя из дома, своего телефона...
Естественно, доступность и удобство. Раз уж мы заговорили о российских банках, коротко если говорить, нет филиалов, но тем не менее, вдруг произойдет вот такое, что российские банки откроют здесь свои филиалы. Как это на банковской системе? Вы говорите, что 10 банков примерно существует в стране, и это здоровая конкуренция, это хорошо. А вот если российские банки придут?
Я думаю, что если придут российские банки, просто понимаете, речь о том, что развитие российских банков, их уровень капитализации, тех средств, которые российские банки выделяют на кредитование, он просто несопоставим ни с одним абхазским банком, даже в совокупности всех абхазских банков. Да? И может сложиться ситуация, что абхазские банки будут просто-напросто задушены российским банком, причем не обязательно из, так скажем, топ-10. Вот, это тут как бы хочется и не обидеть коллег из российских банков, но есть понятие экономической безопасности, да, и в абхазских банках это прежде всего налогоплательщики, это сотрудники, которые работают в банках, также которые платят налоги, живут здесь и на эти зарплаты, по сути, кормят свои семьи, да. Но самое главное, не эта угроза. А вот я могу там привести пример, что, допустим, если какой-то крупный игрок новый появится извне, да, на территории республики, предложит какой-то интересный там кредитный, допустим, продукт, к нему, естественно, обратятся, в том числе представители бизнеса, попросит залог банк. Заемщик не сможет вовремя по каким-то обстоятельствам расплатиться. Этот залог уже перейдет в собственность российского банка. Вот. Поэтому вы говорите, что наши люди, в том числе и кредитуются в российских банках. Да, но посмотрите, и возвращают кредиты вовремя. Потому что инструменты взыскания на территории России, они достаточно жесткие. То есть, если ты не платишь кредит, тебе запросто могут закрыть выезд с территории. Да? То есть, я думаю, что некоторые наши слушатели, если там не лично, но знакомы с такими ситуациями из своего круга общения. Поэтому все стараются заплатить вовремя, не допустить ситуации.
То есть рисков меньше, и поэтому и процентная ставка тоже.
Да.
Российские банки предлагают более интересные кредиты порой.
Мы всегда стараемся пойти по пути диалога, поэтому вот такие жесткие меры мы стараемся не применять.
Георгий, спасибо, что пришли к нам в студию. Мы удачи вам желаем и ждем еще к нам в студии для разговора.
Спасибо.
А нашим слушателям напомню о том, почему в Абхазии дорогие кредиты, кому легче всего получить деньги в кредиты и как взаимодействуют в Абхазии по вопросам кредитования коммерческие банки и Национальный банк. Об этом поговорили с Георгием Абухба, председателем правления Аврора банка.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.